Глава десятая. Наступило время для обстоятельной работы, и Лор начал внимательно и неспешно осматривать полки и шкафы на предмет ценностей, заслуживающих первостепенного внимания. Неспешно и внимательно, потому что Эйсон предупредил, что сигнализация может оказаться и внутри любого из шкафов. Дернешь за створку, не отключив ее, и сработает тревога, так что он внимательно осматривал все и при сомнениях использовал одно из диагностирующих заклинаний, которым научил его Эйсон. Его собственный опыт в этом направлении на момент знакомства с ним практически отсутствовал. Зато теперь он знал уже очень много. 3 часа подряд он собирал в одну кучу неподалеку от наружной стены тюрьмы все ценности, что считал обязательными к выносу. Совесть его при этом не мучила. Да, король Сарций ничего плохого лично ему не сделал, но раз уж они оказались в чужой сокровищнице, то глупо уходить, оставив сокровища нетронутыми. Это же не Бельва, где они из-за помолвки принцессы Абеллы выступают союзниками местной королевской династии. Тут никаких обязательств нет и в помине. И кто бы, интересно знать, смог бы удержаться в такой ситуации? И Лор был уверен, что и король Сарции, вломившись вот так же в чужую сокровищницу, греб бы там все обеими руками. Короли они такие, руки у них загребущие. Наконец пришло время заканчивать. У Эйсона с собой 2 пространственных хранилища, и Лор добросовестно набрал добра столько, что больше в них точно не влезет. Значит, пора остановиться и переходить к финальной стадии плана. И Лор обратился в каракета, повалив сразу несколько шкафов и немало нашумев. Монстр огромный, между полок уместиться не в состоянии. Но шум уже не имел значения. Первым делом он несколькими ударами своих огромных клешней заклинил массивные двери, ведущие в сокровищницу. Оглушительно взвыла сигнализация. Эссенская сталь крепка, но каракет способен и ее деформировать. Теперь двери зажаты в массивных рамах, и быстро их открыть будет невозможно. Даже тараном, но его вряд ли держат в тюрьме. Заклинание Грандмага может помочь, конечно, но пока его найдут и приведут сюда, да даже и после этого вряд ли разрешат ему нанести удар по дверям, побоятся, что он заодно уничтожит мощным заклинанием и часть сокровищ внутри. Откуда им знать, что внутри уже мало что ценного останется на этот момент? Ну а после этого Эйлор развернулся к нужной стене и начал ее ломать. Эйсон, столица королевства Сарция. Непростая у нас получается вылазка, но интересная. Элор, вначале обратившись в монстра, вырыл туннель из соседнего парка до стены сокровищницы. 50 метров. Нелегко ему это далось. Пришлось несколько раз делать перерывы. Он оставил меня укреплять стены туннеля при помощи заклинаний и взлетел призраком, чтобы забраться в тюрьму через верх. Я справился за час. Замаскировал также получше место входа в туннель. Там и так росли густые кусты, но я еще парочку пересадил соседних, чтобы точно никто внутрь не полез. Убрала лишнюю землю на поверхности. Все, теперь только ждать, когда Элор закончит внутри, и пора будет эвакуировать награбленные им ценности. Я точно знал, что не пропущу этот момент, и да, ждать пришлось долго. Но когда пришло время, я это сразу понял. Сначала противно взвыла сигнализация, потом окна в тюрьме стали вспыхивать одно за другим. Соваться в прорытый ход пока было нельзя, и Лор ломает сейчас стену около хода. Туннель частично может завалить, он подаст сигнал, когда закончит, и убедится, что все в порядке. Через пару минут слышу из туннеля свист. Отлично, сигнал есть. Ныряю в туннель и тут же с силой кидаю вниз эспандер. Ход прорыт под таким углом, что эспандер легко скатится вниз вплоть до сокровищницы. Выскакиваю через полминуты, точно, я внутри. Сокровищница разгромлена, в ней полно пыли. Часть тяжелых дубовых шкафов повалена, часть вообще раздавлена. Около проломленной стены целая груда сокровищ. Свитки, древние книги, оружие, огромная куча золотых монет, отдельно куча артефактов работы древних. Под всем этим добром вижу и ручку топора. Вытряхиваю из обоих пространственных хранилищ железные ящички с ватой, и мы с Лором принимаемся за работу, пакуя в них все хрупкое. Остальное я попутно закидываю в одно из хранилищ. Спустя пару минут становятся слышны удары в дверь. Но Элор умело ее заклинил, черта с два им удастся через нее войти. Судя по тому, что я вижу, легче стену рядом проломить, но она наверняка очень и очень толстая, хотя под штукатуркой и не видно. И, судя по внешней стене, развороченной лором в обличии каракета, тоже из обтесанных валунов весом в тонну каждый. Да, каракет — мощный монстр, раз смог взломать такую вот стену. Управились с делом быстро, через 5 минут уже рванули на выход. Я залез в Испандер. Элор подхватил его и полетел наверх в обличии Хагрикса. А к чему нам время терять? Мало ли кто посмышленнее из охраны решит подстраховаться и проверить, нет ли рядом с сокровищницей подземного хода. До рассвета осталось не так и много времени, когда на землю в роще неподалеку от гостиницы приземлился черный ворон, и через пару минут мы уже были в своих номерах. «Как все прошло?» — спросил меня Джоан, истомившийся в ожидании. «Просто великолепно! Это ограбление точно прогремит на весь мир!» — улыбнулся я. «Попроси Сиднеша и Юрака после завтрака забросить нас в Академию Дерзких. Выгрузим там сокровища и отправимся в Бельбу. Пусть в пространственных хранилищах будет достаточно места, чтобы мы могли их использовать для наших дел в Бельбе». Так и сделали. Завтрак был уже через полчаса, так что и поспать не получилось. Я бы с большим удовольствием провел это время в Аргенте, чтобы хоть взгляд успеть бросить на добычу, но мы не должны были никоим образом нарушать привычный ритуал развлекательной поездки в провинцию. Погуляли по лавкам, заселились, выспались, с утра позавтракали. Все должно идти своим чередом. Я молодой, мне было легко, хоть и не спал всю ночь. Элор вообще уже не человек, так что тоже держался за завтраком непринужденно. Вскоре после завтрака мы уже были в Аргенте. Как обычно, сокланы собрались поглазеть, что мы там такое привезли. Но куча сокровищ впечатлила даже их. Все же против обыкновения я извлек трофеи не из одного, а из двух пространственных хранилищ. Будет Аркошу работы по самые уши. Тут одних только артефактов работы древних под сотню. Да под 2 сотни работы современных мастеров. Я так мне понравится грабить королевские сокровищницы. Если это то, что туда не поместилось, и, видимо, не самое важное, то что ж тогда в самой сокровищнице? Жаль, но голова после бессонной ночи не соображала, так что с делами, которые наметил в Аргенте, буду разбираться в следующий раз. Да и злоупотреблять терпением наследного принца тоже не стоило. И так Мартин пошел навстречу и позволил надолго отлучиться. С собой в Бельбу захватил только топор палача. Все официальные мероприятия в Бельбе в этот день прошли без происшествий. Никто никого на дуэли не вызывал. Бельбейские аристократы были мирными и воспитанными, не сравнить с первым днем, когда мы сюда прибыли. Вечером вновь отправился в портал. Планировал идти один, делов-то, сделать из топора оружие с новым видом урона. Но Джоан и Лор оказались одержимы любопытством. «Ни разу не видел, как создают некрооружие», — решительно сказала Джоан. «Так что мы идем с тобой, и это не обсуждается». Вместе нашли подходящий портал со стайными монстрами, которые готовы быстро явиться к гостям локации, не заставляя их долго ждать. В роли гостеприимных хозяев выступили колькусы. Толстые, на вид похожие на перекормленных кабанов, но шустрые твари, способные атаковать щупальцами уже с дистанции 3 метров. Щупальцы выскакивали прямо из их оскаленной пасти, становясь сюрпризом для тех, кто плохо изучал виды монстров. Иногда и смертельным. Нас этим было не удивить, так что вскоре топор уже лежал в луже крови посредине перебитой стаи, а я проводил необходимые манипуляции, чтобы сделать из него некрооружие. Переживал, конечно. Прошлый раз меня не вдохновил результатом. Вдруг и в этот раз обманка. Но нет. Лужа крови, в которой лежал топор, была им осушена за каких-то несколько секунд. Вот это, я понимаю, большая разница. В следующем портале тут же провели испытание. Огромный, размером со слона, Бивигус помчался на Джоан и Лора, не заметив меня, спрятавшегося в Испандере. Выскочив в рассчитанное время, я оказался за его спиной и тут же нанес удар топором по филейной части монстра. Результат впечатлил. Шкура у Бивигуса толстая и прочная, топор лишь слегка ее рассадил, максимум пару капель крови выступило на ране. Но мощный монстр тут же затормозил и начал разворачиваться, мгновенно забыв о Джан и Лоре и полное желание разобраться с тем, кто нанес ему некроурон. «Работает!» — довольно крикнул я напарником, после чего мы завалили Бивигуса обычными средствами. Нечего тупить топора столь обычного монстра, которого для нашей тройки достаточно легко добыть при помощи магии. Очередная вылазка Лора на заседание Совета Десяти принесла много новостей. На внешнеполитическом направлении Совет Десяти серьезно испугался того покушения на Белу. Понимая, что если бы она умерла, то Аргент мог безнаказанно не только напасть, но и подчинить себе Бельбу целиком. Уж слишком это было бы постыдное деяние со стороны бельбийцев. Но и они решили мыслить на опережение. Мало ли кто-то снова нападет на Белу и убьет ее. Так что они приняли решение усиленно распространять слухи в других странах мира, что Аргент задумал провокацию против Бельбы. Убить собственную никчемную принцессу, чтобы получить повод для войны по завоеванию Бельбы. Да, представляю, как подпрыгнет на троне Драск Великодушный, когда ему доложат эту сплетню. А ему обязательно доложат, хотя что это я. Я же сейчас сообщу про эту идею Совета Десяти Мартону. Он Драску и доложит, что скоро такой слух запустят. Вот только как отреагирует король на такую задумку Совета Десяти? А что, если он вспылит и сделает какую-нибудь глупость? Хотя нет. Подумав, я решил, что именно от Драска какой-то большей глупости ожидать не приходится. Я уже убедился, что эмоциям-то он поддается. Это было видно, когда мы спасали Абелу от проклятия. Но решение принимает достаточно рациональное. Так что это я Мартону сообщу. Что касается лично меня, то по традиции на Совете Десяти и мне времени уделили немало. И первая из новостей. Покоя мне больше не будет. Прямо с завтрашнего утра волной пойдут дуэлянты с новыми видами дуэлей. Порадовать меня, так сказать, новинками, разнообразив мою скучную жизнь. Также они решили подкупить моего слугу. Молодцы. А то я все удивлялся, почему это еще не сделано. Кроме этого, также было решено использовать против меня проклятие «Темная немочь». Это ни в коем случае не то, что быстро свалит меня, вызвав гнев у народа, а такое проклятие, что просто будет ослаблять меня потихоньку, нарушая координацию и связность мыслей. Медленное превращение человека в овощ. В молодом возрасте процесс может занять 2-3 месяца. Но столько я, конечно, прожить по замыслу Совета Десяти не должен был. Уже первое воздействие в течение недели должно было резко снизить мои способности эффективно сражаться, и на одной из дуэлей я должен был погибнуть так, чтобы никаких сомнений в честной победе подосланного Советом Десяти дуэлянта ни у кого не возникло. Мол, закончилась удача Уэйсона, графа Эригарского. Сами понимаете, не могло ему так вести слишком долго. Про это проклятие я не знал. Ни к чему было высшим демонам в войне с нами использовать против людей такое медленное средство смерти. Им, как, впрочем, и нам, было важно быстро и эффективно выводить нас из строя, причем не обязательно убивая. Определенное коварство им не было чуждо. То же самое проклятие отсохших рук, что я нашел и в лаборатории Гаруэлы, ими весьма активно использовалось. Способы излечения мы не знали, а бойца теряли. Более того, никакой пользы с отсохшими руками от него обычно больше не было. А демоны знали, что мы его не бросим и не убьем. Отягощали нас дополнительным ртом, чтобы уменьшить мобильность армии и увеличить проблемы со снабжением. Чести наших воинов, пострадавших от этого проклятия, они, как правило, не позволяли этим замыслам демонов осуществиться. Кто-то кончал жизнь самоубийством, а кто-то, самый сильный духом, начинал осваивать все возможности своих ног, чтобы все же приносить нам пользу. Один из таких раненых проклятием отсохших рук так наловчился делать все ногами, что оказался способен изготавливать и наполнять маной разрывные артефакты. Конкретная и важная польза для армии, все им восхищались. Балластом на нашей шее он отнюдь не был. Причем сам придумал, как может приносить пользу своим товарищам. Сила воли, развитая фантазия очень важны. «И что будем делать?» — встревоженно спросила Джоан. С дуэлями я верю, что ты разберешься, но проклятие. И, Лора, они точно не говорили, у кого его купят. Может быть, есть шанс убить продавца или заставить его продать пустышку, а не настоящее проклятие? Нет, про продавца ничего не говорили, — покачал головой Лор. У них на совещаниях многое так и остается неясным. Они просто поручают сделать какое-то дело одному из кланов, а как он будет его делать, такие подробности не разъясняют. Или главы кланов сами говорят, вот такое мы задумали сделать, берем это на себя, и все на этом. «Да если бы мы знали про продавца, давить на него опасный путь», — сказал я. «Если это выявится, они поймут, что мы их подслушиваем, и Лора на следующей вылазке могут убить или взять в плен. Так что это все равно не вариант. Сказали хоть, как этим проклятием планируют меня заразить?» «Нет, не сказали», — покачал головой мой друг. «Ну, это мы и сами выясним. Надо почитать побольше про проклятие. И раз они подняли вопрос именно про это проклятие, то, похоже, мне нужна местная библиотека в Бельбе. Раз оно тут популярно, то в местных некроманских книгах шанс что-то про него найти выше. Кстати, как раз давно хотел я навестить, в особенности закрытую для посетителей часть». «И это все, что ты сделаешь?» — всплеснула руками взволнованно Джоан. «Нет, конечно. Организуешь мне сейчас связь с Аркошем через Сиднеша, поручу ему поискать противоядие у самых известных некромантов в этой области. Мало ли, повезет». Джоан метнулась к двери. Уже через пару минут Сиднеш, установив мне коммуникационный портал, вышел из наших покоев. Поздоровавшись с Аркошем, я сразу перешел к делу. Описал ситуацию с замыслом моих врагов и поручил отправить гонцов по всем известным некромантам в поисках противоядия.
«И к Белекасу тоже?» — озадаченно спросил меня старик.
«К нему в первую очередь. Он хоть и сволочь, но меня серьезно впечатлил своими наработками. Не удивлюсь, если в украденных у него трофеях есть и это противоядие. Одна беда, мы так и не разобрались в большинстве его надписей на склянках, так что этого и не знаем. Но ничего страшного, если он изготовит новое».
«Не кажется ли вам, граф, что это все равно, что засовывать руку в пасть тигру?»
«Ну, не обязательно посыльным знать, кто их отправил с этим поручением», — сказал я. «Велим только обязательно не заходить глубоко в помещение любого некроманта и использовать одежду, которая не позволит с них что-нибудь взять, хоть волосы, хоть слюну. Если кто-то нас порадует наличием противоядия, деньги тоже передавать сугубо в перчатках. Скажи, они сами должны быть в этом заинтересованы. А то не понравился мне тот случай, когда Белекас недавно ворвался в поместье клана Раскат Грома. Вряд ли папаша Хандера представлялся ему, когда покупал у него элементальскую руну, чтобы меня угробить. Все же он был опытным архимагом, чтобы совершить такую ошибку. Но Белекас живо нашел, согласовал с Аркошем и сумму, которую он может выделить на закупку противоядия. Просто сказал ему, что хоть полмиллиона, мне деваться некуда. Хотел уже закончить разговор, как Аркош сказал:
«Минутку, господин. Есть радостные новости по поводу ваших вчерашних трофеев. Мне удалось по каталогам с аукционов определить в той куче один артефакт работы древних и один клановый артефакт современной работы».